Мы текст, который будем сегодня вместе с вами изучать, чуть попозже прочтем. Наш пастор Виктор, который уехал также на сплав, он начал серию проповедей на книгу притчей, и нам с Вадимом сказал, чтобы мы тоже ее продолжали, чтобы мы вместе с вами ее изучали. И сегодня мы будем изучать с вами книгу притч, и будем сегодня говорить о совете, о тех советах, которые мы получаем, которые мы даем, о тех наставлениях, которые мы получаем разным образом. И хотим ли мы того или нет, но каждый из нас, любой человек нуждается в совете. С самого детства мы получаем советы от родителей, от учителей, от людей на улице, от сверстников, от самой жизни, от различных обстоятельств. Эти советы, они могут быть, когда нам что-то кто-то говорит, кто-то нас чем-то обличает или наставляет. Также эти советы могут быть таковыми, что просто происходит молчание, но мы понимаем совет и обращение, которое направлено к нам. Этими советчиками могут быть книги, газеты, и, конечно же, сегодня это интернет и телевидение. Но к чьим советам прислушиваемся мы с вами? Кто влияет, кто формирует наше мнение? И знаете, это кажется неправдоподобным, но телевидение может формировать мнение и сознание. Это просто факт. Когда вот мы сейчас с семьей отдыхали пару недель на Кавказе, мы ездили по нашим родственникам. Ну, наши родственники в большинстве своем, наверное, неверующие люди, можно так их назвать. И очень было интересно то, что у них было мнение в отношении определенных вещей, вопросов общества, и эти мнения были похожи. И когда ты смотришь новости, то ты понимаешь, откуда формируется это мнение. Также это удивительно, но это тоже факт, что для многих людей в этом мире мнение звезд эстрады, которых часто приглашают на различные ток-шоу, очень важно. Очень важно им услышать именно это мнение и, может быть, даже принять его к сведению. И почему-то людей их мало заботит, что, допустим, например, в вопросах здоровья лучше обратиться к специалисту, к врачу, но они готовы слушать вот людей эстрады, которые чему-то там учат, как правильно следить за своим здоровьем или как лечиться. Хотя этот человек, он больше, наверное, компетентен в каких-то музыкальных сферах или, может быть, это какой-то футболист. У него нет квалификации как доктора, но люди порой готовы слышать его. Или, например, в вопросе отношений. Люди также готовы слышать сегодня звезд эстрады. Например, люди готовы услышать мнение Аллы Борисовны Пугачевой про отношения, хотя у нее было 5 мужей, и с тем, с кем сегодня живет, тоже не муж ей. Она может, конечно, рассуждать и говорить о том, что такое высокая, чистая любовь, даже петь об этом, но ее жизнь, она показывает обратное. И такие советы людей, которые говорят одно, а в жизни поступают иначе, они похожи на такую комичную ситуацию, когда выпивающий отец говорит своему сыну маленькому: «Ну ты, сынок, не пей». Это кажется немножко комично, потому что он показывает свой пример этому ребенку, и ребенок видит, как поступает отец. Люди готовы слушать много различных советов, особенно через телевидение. Ну, например, еще один. Они готовы услышать 5 секретов похудания от Пелагеи к нынешнему лету. Хотя, насколько я знаю, то правильным питанием у нас занимаются диетологи и там институт питания, в конце концов. Но люди готовы послушать каких-то звезд. Когда мы говорим о совете, когда мы говорим о мнении, то здесь речь касается авторитетов. Это вопрос авторитета. Кто говорит тебе совет, какому совету я прислушиваюсь, чье мнение имеет авторитет, что влияет на меня, на мое сознание, на мое мнение, на мои убеждения, на мои действия. Кого я выбираю себе в советчике, на кого полагаюсь, кому доверяю свою жизнь. Книга притч, эту книгу можно назвать как применение к 10 заповедям. 10 заповедей, данных Богом, и книга притч, она в различных иллюстрациях, в различных притчах объясняет, показывает, как нужно применять то, что написано, как мудро жить, имея страх Божий. О страхе Божьем как раз говорил наш пастырь Виктор в прошлый раз. Это притча, 1 глава, 7 стих, о том, что начало мудрости – это страх Господень. Автор книги «Притч» Соломон, самый мудрый из живущих людей на земле, начинает обучать своих слушателей именно с этого. Он говорит советы и говорит о том, кому стоит доверять, кому стоит вверять свою жизнь. И, конечно, нужно обращать наше внимание на то, что нужно доверять Божьему Слову, потому что только советы для жизни, как жить, можно получить у того, кто дал эту жизнь, кто задумал эту жизнь – это Бог. Итак, с 8 стиха, с которого мы сегодня с вами будем читать и вместе размышлять, давайте мы его прочтем. Давайте, вставши к почтению Бога и Его Слова, прочитаем из притчи, 1 глава, с 8 по 19 стих. Так, притчи, 1 глава, с 8 по 19 стих. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, постережем непорочного без вины, живых поглотим их, как преисподняя, и целых, как нисходящих в могилу. Наберем всякого драгоценного имущества, наполним дома наши добычью, жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у нас всех. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра, а не... Оно отнимет жизнь у завладевшего им». Пожалуйста, присаживайтесь. Здесь Соломон дает наставление от лица родителей, но не просто родителей, а родителей, которые имеют мудрость, которые стоят на этом пути мудрости и имеют страх пред Богом. Здесь обращение идет к молодым людям, но также это обращение и к каждому из нас. Каждый из нас должен помнить о том, что страх Господень связан с почитанием родителей, к тому, чтобы прислушиваться к тому совету, к тому наставлению, которое дают родители. Здесь Бог говорит устами родителя, сочетая родительскую нежность с божественной властью. Он говорит: «Сын мой». Его слова, они предполагают благочестивый характер родителей, которые не просто говорят, но и поступают так, как говорят. Родители, которые поступают по закону Божьему. Дети вообще, они создания разумные, и они с маленьких лет очень хорошо понимают, что можно, что нельзя. Конечно, они провоцируют, проверяют родителей, пытаются все трогать, даже то, что нельзя, и поэтому мы их дисциплинируем за это. Но им должны преподавать наставления. Мы должны преподавать наставления детям, молодым людям, друг другу. Когда мы преподаем детям наставления, это не должно быть просто какое-то слепое подчинение детей, но мы должны им объяснять, что мы хотим от них и что мы от них ожидаем. Тут сразу на память мне приходит свидетельство Павла о Тимофее, который говорит о том, что Тимофей, он был с раннего детства послушен своим родителям. Он принимал наставления своей бабушки, принимал наставления своей матери. И так написано во 2 Тимофею, 1 глава, 5 стих. Павел свидетельствует о нем, пишет: «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». И также в Тимофею 3 главе 14 стих Павел пишет про Тимофея: «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса». Такие же обязанности, как родители несут по отношению к своим детям, такие же обязанности несут и духовные отцы, наставники в церкви перед своими духовными детьми. По такому же принципу строилось апостольское служение Первой Церкви и по сей день. Смирение, нежность, общение и добровольное подчинение, добровольная подотчетность, они создавали вот эту основу христианской любви и счастья, христианской мудрости, подчинения Божьему Слову. Филиппийцам 4 глава 9 стих сказано: «Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Также и Павел, он заботливо писал церкви и наставлял, и говорил следующее. Смотрите, 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 7 по 13 стих. Павел пишет церкви: «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но мы были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Светили вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами, верующими, потому вы знаете, что каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, какое оно действует в вас». Посмотрите, как Павел говорит, обращается к этой церкви. Он говорит о том, что мы не просто передавали вам благую весть, мы свои души отдавали вам. Вот так происходит наставление, когда мы хотим, чтобы того, кого мы наставляем, он услышал нас. Мы вкладываем в это душу. Мы думаем о том, как передать это наставление, чтобы человек услышал. Это не просто донесение какой-то информации, но донесение важного Божьего Слова, которое мы хотим, чтобы воплотилось в жизнь данного человека. Являются ли это наши дети, или это дети в воскресной школе, где мы ведем, преподаем какие-то уроки, либо это мы, когда мы находимся на малых группах, когда мы говорим что-то друг другу, какое-то наставление. Если страх Господень является корнем стремления приобрести мудрость, то воспитание в семье можно назвать стволом этой мудрости, стволом возрастания человека. В Священном Писании мы также находим, что семья, она призвана быть источником и катализатором благочестивого воспитания. К большому сожалению, многие родители больше поглощены стремлением обеспечить детей материально, чем какими-то материальными благами, чем видят свою обязанность, как воспитывать их духовно. Есть разные, конечно, ситуации, когда вынуждены двое родителей работать. Может быть, они работают там с утра до вечера и приходят изнеможденные, но Божье повеление к родителям есть такое, чтобы они воспитывали своих детей, чтобы они воспитывали учеников Христа. И эта ответственность лежит на родителях, не на учителях воскресной школы или на ком-то еще, не на учителях в школе, но на родителях. И именно родителям Бог даровал авторитет. Этот авторитет уже дан Богом, чтобы они наставляли своих детей. Это наставление не только словом, но это наставление делом, это наставление всей жизнью, нашим отношением к чему-то. Потому что мы можем, конечно, пытаться сказать детям о том, что Бог допускает различные обстоятельства, Бог посылает погоду хорошую, Бог посылает дождь. Но вот вдруг мы собрались куда-то гулять, и начался дождь, и кто-то из родителей говорит: «О, опять этот дождь проклятый». И сразу дети чувствуют, что то, что родители говорят, и то, что, как они воспринимают то, что Бог посылает, обстоятельства, это совершенно разные вещи. Родителям стоит быть особо внимательными, когда они воспитывают своих детей, то, что они говорят, как они говорят и как они поступают в своей жизни. Одна из основных идей книги «Притч» в том, чтобы подготовить молодого человека, вообще человека, даровать ему мудрость для того, чтобы он мог эффективно возрастать, эффективно жить и исполнять свои обязанности во взрослой жизни. В нашей культуре, это в западной и в культуре в России, часто родители эту ответственность они перекладывают на воспитателей, на учителей. Хотя учителя и воспитатели, и одноклассники в любом случае точно будут влиять на детей. И если мы не будем оказывать духовное влияние на детей, то у них не останется другого влияния, где бы они могли получать духовное воспитание. Их учителями будет улица, школа, еще кто-то. Итак, желание Бога в том, чтобы родители воспитывали учеников и делали это постоянно. И это желание Бог неоднократно говорит, и Израилю было такое слово, это великое Шема, «Слушай, Израиль», во Второзаконии 6 глава 4 по 9 стих Бог говорит следующие слова родителям. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Это, наверное, как вот у многих есть стикеры, висят на экране мониторов или на холодильнике о том, что нужно не забыть выпить там таблетку, не забыть почистить зубы, не забыть кому-то позвонить. Так везде должно быть написано, у нас в памяти должно быть это, то, что дети нуждаются в наставлении, в том, чтобы мы говорили им о Боге, говорили им о том Боге, в которого мы видим, чтобы они видели это. В то же время дети, они призваны слушать почтительно обоих своих родителей. Мудрые сыновья и дочери должны быть прекрасными слушателями. Они должны желать, чтобы родители оказывали влияние на их жизнь. Дети, чьи родители стремятся обучать их в мудрости, должны благодарить Бога за таких родителей, которых Бог им даровал. Пример здесь нам является сам Иисус, который почитал и слушался своих земных родителей, когда он был ребенком. В Луке 5 глава 51-52 стих написано, после того, как Иисуса нашли, он затерялся в храме, его родители нашли, тут сказано так. «И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви, и возрастая в любви у народа и у человеков». Притча предупреждает нам о том, что мир полон глупых разрушительных влияний. В том числе это влияние может быть таким, что оно замещает семью или пытается заместить семью. Это влияние, оно пытается узурпировать эту власть, забрать роль, которую Бог даровал родителям. Родители-христиане, если бы им предложили, допустим, отдать ребенка в исламскую школу, наверное, они подумали, стоит ли бы такое делать, и, наверное, вряд ли бы отдали. Более того, родители готовы тщательно изучать, какие светские школы есть у нас в районе, какая самая лучшая школа, куда бы отдать наших детей, куда его направить, чтобы он вырос умным. Но родители порой не задумываются о том, чтобы подготовить детей перед тем, как их отправлять в светские школы или в детский сад. А ведь светские школы, они погружены в постмодернизм, в секулярный гуманизм. То есть там, где человек является центром всего, все для человека, это общество, в котором нету Бога. Это общество, где человек и его желание – это самое главное. Потом, когда дети возвращаются из школы, они попадают под влияние, опять же, телевидения, опять же, какой-то музыки, интернета или своих друзей во дворе. Но это не означает, что родители должны запереть своих детей и никуда их не пускать, ни в школу, чтобы просто их оградить от какого-то влияния. Нет, это совершенно не так. Но защитить сердце ребенка, постоянно наставлять его – это задача родителей. В 9 стихе Соломон показывает эффект от этого наставления. Он говорит о том, что это прекрасный венок для головы твоей, украшение для шеи твоей, когда ты принимаешь наставление, когда ты принимаешь мудрое наставление во свете Писания. Этот стих – большой вызов для родителей, потому что здесь стоит задуматься родителям, что мы хотим, чтобы было на голове наших детей, какие украшения мы хотим, чтобы были у них на шее. С самого детства мы мечтаем о том, чтобы наши девочки одели фату, красивые там диадемы и вышли замуж. О том, чтобы наши, может быть, мальчики имели какую-то машину и могли быстро на ней кататься, нарушая правила. Об этом ли мы мечтаем? О чем заботятся родители в большей степени, то показывает приоритет их. Заботятся ли они о материальных, об материальном обеспечении детей или о их внутреннем состоянии. Вообще, когда здесь идет это сравнение про украшения, то здесь автор хочет показать нам то, что это нечто ценное. Это не просто какое-то ежедневное украшение, но это какой-то знак отличия, то, что находится на голове, то, что находится на шее, то, что видят люди вокруг. И здесь он хочет показать, что это ценно. Это ценно так же, как какое-то дорогое украшение, в которое мастер вложил свою душу, которое очень ценится, его огранка, форма, сочетание с другими камнями. Также и послушание родителям, послушание наставникам – это драгоценность в глазах Бога. И мы также находим в Писании, когда фараон хотел отметить Иосифа за его особые заслуги, то он надел на шею его золотую цепь. Также и Даниил был удостоен золотой цепи на шею, когда тоже он отличился перед царем, перед императором. Сами украшения, если это просто украшения, которыми мы украшаем себя, они не имеют никакого значения в глазах Бога или пред небом, потому что мы сами с вами знаем, что на небесах золото – это просто бордюрный камень, оно не имеет никакой ценности. Поэтому просто, когда христиане пытаются себя как-то украсить, привести свой внешний вид в порядок, этого недостаточно. Поэтому и Павел, и Петр, они осуждают тех людей, которые только заботятся о внешнем, но которые не думают о том, чтобы украшать свой характер, характер христианский, добродетелью. Далее Соломон со стиха 10 и 14 дает наставление о том, чтобы молодые люди, чтобы люди в целом избегали преступного совета, избегали компаний, которые могут повлиять на нашу жизнь, на наше мнение, на наше поведение. И он дает наставление о том, чтобы нужно избегать преступного совета. Пока мы были в отпуске, я попал в больницу, и я там практически все время находился один в палате, но первые полтора дня я лежал с мужчиной, мужчина в возрасте 69 лет, и он такой казак с такими усами, потому что это было в Краснодарском крае. Вот. И он сетовал на жизнь, он рассказывал мне о том, что может быть, он не тот путь выбрал. И он рассказывал о том, что его привлекает вот жизнь шулеров, которые там могут на картах всех обманывать. Он рассказывал о том, что вот воры в законе, вот у них там есть деньги, а он вот без денег. И как бы вот такое у него сетование было. И знаете, когда я увидел книгу, которую он читает, я понял, что он продолжает себя воспитывать вот этой саге, типа «Бригада» или «Крестный отец». У него был российский детектив, основанный на реальных событиях, которые он подсчитывал. И еще интересно, когда он жаловался, у него было там после операции некоторое беспокойство, и он начал заниматься самолечением. Я внес, когда увидел лекарства какие-то шприцы в руках, говорю, вам какой-то доктор посоветовал что-то надо делать? Он говорит, да нет, это я вот позвонил одному человеку, он сидел в тюрьме, и он мне подсказал, как лечиться, потому что там они сами себя лечат, вот, врачи мне здесь не помогут, я сейчас буду лечить сам себя. И вот интересно тоже было, конечно, наблюдать за этим человеком, и это не первый человек, которого я встречаю в своей жизни, которого привлекает вот такая жизнь, беззаботная, казалось бы, жизнь, когда люди ищут просто легких денег, о том, где с чего можно урвать. И вот здесь Соломон дает наставление о том, чтобы мы избегали таких путей, таких сообществ. Итак, первый призыв – это призыв глупости последовать за ней и в стремлении к легкой наживе посредством преступной жизни. Библия никогда не отрицала того факта, что грех может принести кратковременное удовольствие. Да, грех может принести какое-то удовольствие или радость. Но интересно заметить, что молодых людей достаточно часто привлекает или воодушевляет смелость и дерзость этих нечестивцев. Даже порой девушки тоже в восторге от того, что какой-то такой мачо, который открывает ногой дверь, который просто всем дает по шапке, ходит. И я помню то, что в принципе такие парни, когда я учился в школе, они в принципе привлекали. Не только девушек, но и другие парни тоже старались на них ориентироваться, потому что обычно они обладали какой-то силой, они там всех били. И вот это плохое поведение, плохой компании, оно порой привлекает. И человек тоже хочет быть каким-то таким дерзким, вызывающим себя, начинать вести, чтобы привлечь внимание других. Я вчера, когда мы вернулись с дачи, наблюдал за одной компанией, которые стояли около магазина. Это были довольно шумные люди, тем самым, видимо, они пытались к себе привлечь внимание. Они стояли около джипа Land Cruiser и ждали одного из своих, который должен был вернуться из магазина. И вот это было три мужчины, и с ними был один молодой человек лет 20-22. Я не знаю, чем промышляют каждый из этих мужчин, но по их разговорам было понятно, что они в целом ищут довольно каких-то легкой наживы, легких денег. И поэтому молодому парню было видно, как он просто пребывает в восторге, что он находится в обществе этих мужчин, что он хочет быть похож на них, он прям гордость его переполняла. И вот потом пришел там другой, и они так прям вот, знаете, как в фильмах сели, прям вот этот джип. Вот не просто сели, а вот как в фильме. И я, видя этих людей, ты понимаешь, что люди, наши дети, они могут быть подвержены этому влиянию, этого влияния, которое оказывается, которое они видят на экранах там, телевизора, видят в жизни. И вот здесь вот Соломон говорит, он предостерегает от плохой компании, и здесь он называет их грешниками. И здесь он использует слово «еврейские грешники», не то слово «грешники», которое используется для всех людей, как, например, «все согрешили, лишены славы Божией». Но тут используется другое еврейское слово «грешники», то есть те, кто грешит привычно, сознательно, умышленно, злонамеренно, те, кто предаются неправде и убеждают других последовать их примеру. Если они будут склонять тебя, убеждать, стараться сделать тебя доступным для убеждений, заманивать, уговаривать, вводить в заблуждение, очаровывать или обманывать красивыми словами. И вы знаете, это не просто возможная ситуация, это неизбежная ситуация. То, что грех приходит в жизнь каждого человека, мы сталкиваемся с ним ежедневно. Но к нам есть призыв не соглашаться. Потому что согласие со грехом – это уже будет грех. Потому что Ева согласилась и сорвала плод, и это привело к греху. Давид сдался, прежде чем впал в грех. А вот Иосиф оказал сопротивление и устоял. Как устоял Иосиф? Он убежал. Поэтому он устоял. Когда мы видим это искушение, когда искушение пришло в нашу жизнь, то нам не стоит обвинять Бога в том, что Он послал это искушение, или обвинять дьявола, потому что худшее, что может сделать дьявол, это искушать нас, но он не может заставить нас согрешить, это не в его силах, потому что каждый согрешает сам. «Если будут говорить», это 11 стих, «иди с нами, сделаем засаду для убийства и подстережем непорочного без вины». Тут приглашение, казалось бы, такое невинное приглашение, просто пойди с нами. И далее говорится о том, что сделаем засаду для убийства. Это значение часто используется как расставлять силки или плести сеть, куда должна попасться птица. Это что-то коварное. Это эквивалентно смотреть из засады, подстерегать непорочного без вины. И, вы знаете, порочные люди, которые живут во грехе, которым нравится грех, которые, буквально, можно сказать, проповедуют, исповедуют грех, они всегда желают опорочить, высмеять того, кто не порочен, того, кто без вины. Они стараются издеваться над такими людьми или как-то смеяться над ними, унижать тех, кто не поддерживает их шуток. И для детей это определенно травма, когда, допустим, их сверстники в школе или в детском саду будут издеваться над ними. Это для нас, взрослых, не всегда приятно, когда, допустим, коллеги или родственники что-то нам говорят про нашу веру или про то, что, как мы живем. А для детей это определенно травма. И поэтому задача родителей в том, чтобы наставлять детей, учить их, то, что несмотря на то, что все поступают иначе, ты поступаешь правильно, согласно Божьему закону. Здесь автор, Соломон, он рисует вот несколько соблазнов, которые предлагает вот эта банда или это сообщество, которое предлагает несколько аргументов молодым людям, ну и нам с вами, чтобы мы вступили в их сообщество, в эту вот банду. И еще я вспомнил такой, казалось бы, безобидный, смешной яролаж, в котором ехали такие байкеры, рокеры, едут такие крутые на мотоциклах, и потом вдруг откуда ни возьмись выбегает такой дедушка старенький с козой и говорит: «Все, давайте, чтобы мы вас не забодали, все по 5000 сюда». В общем, они все ему скинулись, по 5000 отдали, и, ну, и дальше он как бы уходит с экрана, а они радостные говорят: «Знаете, почему они нас не забодали? Потому что мы банда». И казалось бы, вот эта вот простая идея банды, сообщества, но в детском юмористическом журнале «Яролаж». Далее, что еще может воспитывать? Много различных детективов или каких-то криминальных фильмов, то же самое, там, да, «Крестный отец» или «Бригада», они показывают о том, что, как круто быть в группировке, когда там есть люди, которые тебя понимают, которые тебя поддерживают. Даже туда хорошую идею из мушкетеров могут приплести, сказать: «Один за всех, все за одного». Я просто вспоминаю тоже свои годы в школе о том, что там было. И там реально все делились на какие-то группировки. Вначале это делились все по музыке, кто какую музыку предпочитает, кто-то там любит рэп, кто-то металлику, и вот все дрались о том, кто же все-таки лучше. Потом это были какие-то футбольные команды, и все тоже старались драться за свою футбольную команду. Сегодня это может быть какая-то политическая партия или какая-то группа ВКонтакте, в Инстаграме. Много разных, может быть, сообществ или этих вот банд, бригад. И вот несколько аргументов, которыми эти банды привлекают, пытаются вовлечь к себе. И первое, вот здесь вот автор говорит: «Сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины». Эти вот сообщества, они предлагают некоторое волнение, то, что нам нужно кого-то постеречь, есть какая-то опасность, но мы вместе, мы справимся, мы это пройдем. Я помню вот это чувство, когда мы с ребятами, там кто-то из них что-то своровал, какие-то сникерсы в магазине, и там дальше был вопрос: а кто, кому еще не слабо, давай теперь ты пошел, теперь ты. И все по очереди это делали, потому что это привлекает от некоторое волнение, интрига, и ты идешь и делаешь это. Но здесь Соломон говорит о том, чтобы мы видели в этом то, от чего Бог хочет нас уберечь, то, что не является Божьим путем, не является путем мудрости. Далее, 12 стих. «Живых поглотим их, как преисподней, целых, как нисходящих в могилу». Тут есть не прямое указание, но, несомненно, намек на ту историю, которая произошла с Кореем, которые восстали против Моисея, когда земля разверглась и просто поглотила их. Вот так эти люди, они говорят о том, что мы не просто подстережем кого-то, какую-то жертву или человека невинного, но мы поглотим его. То есть эти люди, они не имеют никакой ценности человеческой жизни. Для них человеческая жизнь не имеет никакой ценности, никакого значения. Они готовы просто грабить и уничтожать, чтобы не оставалось никаких свидетелей, не оставалось, чтобы заставить замолчать свою жертву. И здесь вспоминается мне еще одно произведение, тоже школьное произведение, это роман Достоевского «Преступление и наказание», где Раскольников, герой этого романа, он думает и размышляет сам себе, а имеет ли он право убить ради благого, казалось бы, дела старушку, которая вот там всех проценты берет. И он размышляет сам себе, кто я, тварь дрожащая или власть имеющий. И это второй аргумент вот этих сообществ, банд, которые предлагают, они предлагают расширить твои права и возможности. То, что другим вне закона, то, что нельзя делать, они говорят, в нашей компании это будет можно. 13 стих. «Наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычу». В этом стихе находится явное противоречие Божьему Слову, которое Бог сказал Адаму. Бог говорит Адаму, «Теперь ты будешь в поте твоего лица добывать хлеб. Ты будешь работать для того, чтобы заработать на то, чтобы жить». Но здесь эти люди говорят, «Мы пойдем и наберем имущество». Не заработаем, наберем. Как будто бы оно просто везде лежит, просто иди и бери. Люди с момента грехопадения не хотят трудиться, а хотят легких денег. И поэтому сегодня на этом пороке людей построены огромные бизнесы. Такие бизнесы, как казино, игровые автоматы, ставки на спорт, лотереи. Это огромный бизнес, которым владеют люди, пользуясь вот этим вот греховной натурой человека, который не хочет работать, но хочет получать легкие деньги, хочет получать легкую наживу. И это третий аргумент, который предлагает это сообщество, банда. Она предлагает обогащение. Мы наберем себе драгоценностей, ты будешь богатым. 14 стих. «Жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас». Они предлагают бросать жребий, то есть ты будешь участником. Ты не просто будешь смотреть и наблюдать, но мы позволим тебе быть участником всего процесса. И это четвертый аргумент, который предлагают здесь товарищи, так называемого вот этого сообщества, о том, что ты будешь равноправным участником нашего сообщества. Более того, у нас у всех будет один склад. Это, знаете, как вот, не знаю, молодые люди, подростки, они там как-то тоже говорят о том, что у нас будет там вот одно, мы будем жить в одном шалаше, там, или у нас будет один тайный знак, который мы будем распространять, или там что-то еще такое тайное, особенное, что будет выделять нашу компанию. Но когда человек находится вот в этом худом сообществе, которое развращает добрые нравы, то те грехи, пороки, которые совершает эта банда, они тоже становятся одним, когда эти люди приглашают быть в этом сообществе, когда у них все будет одно, все единое. И, казалось бы, вроде такой хороший манифест того, что и все у них было одно, как помните, да, у первых верующих было все одно. Они продавали имение и жили вместе, как такая одна христианская коммуна. Вот. Но в данном случае это греховное сообщество, которое делает такую подмену понятий. И далее Такое сообщество, оно ведет к тому, что человек теряет ориентиры, теряет то, что дозволено, а что нет. Он начинает жить греховной жизнью и даже не замечает, как, совершая один грех, это толкает его к другому греху. Потому что если ты совершил, а ты потом не должен никому говорить, потому что мы же тут одна банда, поэтому мы должны хранить молчание. И грех, он как большой снежный ком, накапливает другие и другие грехи. Как помните, было в истории с Давидом, когда он согрешил, когда он совершил прелюбодеяние с Версавией. После этого он неоднократно ему пришлось обмануть, и в итоге он еще совершил убийство своего друга, своего воина, которого он просто взял и толкнул на войну и просто дал приказ бросить его, чтобы его убили. Так вот грех, он запутал Давида, так грех запутывает людей. И даже самый святой человек может совершить тяжкий грех, если будет полагаться на себя. И единственный путь безопасности – это бежать от искушений, избегать их, как это делал Иосиф. И еще здесь такая вот опасность есть в этом четвертом аргументе такого товарищества или общности, в том, что вот эти сообщества, они порой начинают заменять семью. Опять же, вспоминаю этот фильм «Крестный отец», где там они «ты принят в семью, теперь ты вместе с нами грешить можешь, совершать различные убийства безнаказанно, потому что ты в семье вот этих гангстеров». И здесь опять же к нам, к родителям, есть большая ответственность в том, что если мы не создаем для своих детей семейственность, отношения, доверительные отношения, когда мы одна семья, когда мы действуем вместе, если мы в наших малых группах не создаем эти отношения любви, взаимопомощи, кайнонии, да, то есть участия в жизни друг друга, то мы противоречим Писанию, потому что Писание призывает нас к тому, чтобы мы совершали заботу друг о друге, совершали наставления, имели отношения как вот одной семьи, как члена одного тела, тела Иисуса Христа. Далее, автор в 15 стихе говорит о том, чтобы наставляемые, тех, кого он наставляет, они не ходили вслед того, что им предлагают эти сообщества, худые сообщества. Он говорит: «Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их». Соломон призывает отказаться от призыва глупости, потому что, как написано в 1 Коринфянам 15 глава 33 стих, «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Здесь снова он обращается к наставляемому как «сын мой». Он повторяет вновь это. Здесь видно, опять же, его заинтересованность в том, чтобы наставляемый услышал, потому что он желает, чтобы оградить его от греха, оградить его от того, что он потом будет плакать от содеянного. Более того, он здесь говорит: не просто не ходи, но удержи ногу твою от стези их. То есть не допусти ноге твоей встать даже на эту стезю. Не вставай на этот путь зла. Сдерживай ноги от какого-то коварства или от того, что тебе предлагается. И сдерживание ноги используется здесь, конечно же, в переносном смысле и несет с собой косвенный, что ли, образ того, к чему не должно проявляться наше сердце. Потому что наше сердце, оно лукаво, оно испорчено, оно греховно, и сердце, оно стремится ко злу. Но нам нужно принимать совет, мудрый совет Соломона, и не следовать тому, к чему зовет нас этот мир, но следовать за Богом. Недаром Давид часто в своих молитвах, в псалмах молится именно так. Псалом 25, 4 стих. «Покажи мне пути Твои, Господи, и научи меня стезям Твоим». Он молится о том, чтобы Господь показал ему путь, чтобы Господь научил его и направил на ту стезю, которой должен идти. 16 стих. «Потому что многие бегут ко злу и спешат на пролитие крови. В неразумии люди совершают грех и считают какие-то краткосрочные выгоды от греха, но не учитывают долгосрочных последствий. Потому что цену за каждый соделанный грех им придется заплатить. Потому что есть справедливый Бог, и будет справедливый суд, и каждый человек будет осужден по своим делам, которые он совершает. И поэтому эти люди, они просто не видят того, что их ожидает в будущем, и думают, что они, им сейчас хорошо, весело, они прекрасно могут жить, как будто бы. И более того, здесь в 16 стихе он показывает, Соломон показывает то, что люди, которые живут такой жизнью, они нарушают две заповеди, шестую и восьмую заповеди: «Не убей и не кради». И это на самом деле большая трагедия, когда люди, они выбирают сегодня ежеминутные какие-то удовольствия и думают, что деньги способны удовлетворить их желания и даровать им счастье, но тем самым они растрачивают свою жизнь и в итоге теряют свою душу. И последнее, о чем здесь говорит, наставляет Соломон, он подводит итог и показывает итог этой вольной жизни, которой жаждут эти люди. И здесь он рисует такой пример, пример птицы. «В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови и постерегают их души». Конечно, если птица увидит то, что человек что-то делает, расставляет, она испугается и улетит. Но даже если мы с вами будем считать, что птицы, они умные создания, все равно птица не способна уловить вот эту взаимосвязь того, что посыпается зерно, и того, что расставляется сеть. И поэтому здесь можно этот стих перевести как: «В глазах птицы сеть посыпают зерном напрасно». Другими словами, птица не видит никакой взаимосвязи между сетью и тем, что она посыпана. Птица лишь видит легкодоступную еду, и поэтому она летит, берет эту еду и оказывается убита. Подобным образом и грешники, они не видят взаимосвязи с тем, что они что-то делают греховное, грабят или живут какой-то жизнью, которая является греховной, когда они берут то, что неправильно лежит, им кажется, просто забирают себе или убивают или оскорбляют кого-то. Они не видят взаимосвязи того, что это приводит их душу к тому, что их душа погибнет, то, что они идут в ад. И 19 стих. «Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им». «Алчит» — это слово передает идею жадности и корыстолюбия. Корыстолюбивый в буквальном смысле, то есть жадно желающий богатства. И Павел в послании Тимофею очень хорошо передает эту идею. Первое послание Тимофею, 6 глава, 10 стих. Павел говорит: «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорблям». Я не знаю, было ли у вас, испытывали ли вы в такое в своей жизни, когда вдруг в ваших руках оказывались какие-то легкие деньги. У меня было несколько моментов такой в жизни, я даже не знал, правильно это или нет, но я молил Бога, чтобы Он показал мне, допустим, правильно ли это тем, что вот я увлекаюсь там спортом, пойти и поставить на спорт, там, на какую-то футбольную команду, которая мне нравится. Я понимал, что что-то это как-то не согласуется с моим внутренним состоянием, но мне было не до конца понятно. И Бог показал мне, что это неправильно. Бог показал, что просто он меня забирал эти деньги таким образом, что я их просто терял. И мне стало понятно, что легких денег не желает Господь, чтобы у меня они были, потому что Бог сказал, что нужно трудиться и зарабатывать. Бог учит тому, чтобы мы были трудолюбивыми, а не просто искали, а не свалится ли сегодня мне что-нибудь на голову в виде денег и больших, или, может быть, пойдя сегодня, я найду какой-то большой клад. Бог призывает нас не охотиться за этим, но к тому, чтобы мы трудились и работали. Итак, какой вывод мы можем сделать из этого урока, который преподал нам Соломон? Божья мудрость, она открыта нам, на самом деле, в Иисусе Христе. Мы с вами можем познавать и знать мудрость благодаря Иисусу Христу. Бог призывает нас к тому, чтобы мы были мудрыми. И, во-первых, Эта мудрость проявляется в том, что мы будем ходить в страхе пред Богом. Это возможно только если мы принимаем Евангелие, которое сам Бог послал для каждого человека. Принять Евангелие – это означает принять Христа как своего Господа и Спасителя. Иисус Христос и есть та мудрость, которую дарует Бог. И именно об этом в первом послании к Коринфянам, 2 глава 7 стиха, пишет апостол Павел. Смотрите, что он пишет. «Но мы проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе Своей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то приняли бы Господа славы». Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, а нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Здесь апостол Павел показывает, что мы проповедуем премудрость Божию, мы проповедуем Евангелие, и это Евангелие люди отвергли, они не приняли, потому что они распяли Господа славы, как здесь написано. Никто из властей века сего не познал эту премудрость Божию, не познал Евангелие, не принял его. И он говорит о том, что этого не видел ни глаз, никто не мог это вообразить, что это, но это сам Иисус Христос. Бог открыл нам Духом Святым, что это Иисус Христос, та премудрость, та мудрость, которая дарована нам. В чем она заключается? В том, что мы с вами такие же грешники, такие же бандиты, о которых сегодня мы читали здесь. Мы были таковыми. Да, мы являемся грешниками, но мы являемся прощенными грешниками в Иисусе Христе, который умер за грехи людей и оправдал. Почему оправдал? Потому что Он пролил свою кровь, невинный агнец, за тех людей, которые веруют в Него, и Он дарует им спасение. Без Слова Божьего никто не сможет встретиться с истинным святым Богом. Божье Слово открывает нам Бога, какой Он есть на самом деле. Святой, к которому никогда никто не может приблизиться даже. Без Христа никто не может по-настоящему осознать свою греховность. И без креста Иисуса никто не сможет иметь спасение от гнева Божия и оправдания за грехи. Но также есть что-то второе. То, что без Духа Божьего, живущего в верующих, никто не сможет иметь мудрость, как принимать правильные решения, потому что он будет слушать разных советников, разных людей или жить по каким-то книгам, которые ему больше нравятся, но у него не будет лучшего советника – Духа Святого. Духа Святого могут иметь только люди, которые уверовали в Иисуса Христа, которые приняли Евангелие и которые живут этим Евангелием ежедневно. То Евангелие, которое обличает нас ежедневно. И сегодня мы нуждаемся в том, чтобы Иисус Христос, Евангелие, обличило нас. Но в то же время мы знаем, что в этом обличении у нас есть радость, потому что Иисус Христос умер за нас на кресте, взял наш грех. И сегодня мы об этом пели, сегодня мы об этом размышляли. И сейчас мы помолимся и будем переходить к столу предложений, к хлебопреломлению, вспоминая о том, что сделал Господь, вспоминая о том, что Он умер за тех людей, которые не способны были бы покаяться, не способны были бы стать на путь мудрых.